Здравствуйте, дорогие зрители. Мы рады видеть вас на нашей программе «Спроси каббалиста». Здравствуйте, Рафлай.
Здравствуйте всем.
Прежде чем мы перейдем к вопросам, которые вы нам прислали, напоминаю, как можно прислать вопросы. Или на телефон 1-700-509-209, 1-700-509-209, или на блог lightman.ru на русском языке. И давайте перейдем к первому вопросу, который действительно пришел на ваш блог. Итай пишет: какова причина того, что мы, как люди, настолько боимся изменений? Иногда, вопреки тому, что нам очень плохо в определенном состоянии, нам очень тяжело сделать движение и изменить состояние. Хотя, вопреки тому, что мы знаем, что в следующем состоянии будет гораздо лучше.
Прежде всего, если даже мы пойдем по законам физики, химии и биологии, каждое изменение требует вложения сил, приведения в действие. Поскольку наша природа находится вся в покое, все тянется вниз, к остановке, к застыванию. И если ты хочешь двигаться, течь потоки, произвести изменения, ты должен получить энергию, запитку энергией откуда-то. И поэтому должна быть причина, которая оправдана для того, чтобы сделать, сдвинуться, произвести какое-то действие. Если это обычное действие в моей жизни, которое я вижу, что все делают и все гоняются за кого-то, этой цели. Для меня это легко, поскольку не пробуждает во мне желание, я тогда нахожу энергию, и также общество обеспечивает меня энергией, оно обеспечивает меня важностью. Скажем, оно говорит, если ты приобретешь, ну что там, скажем, не знаю, новый автомобиль.
Да.
Ну вот, скажем, какой-то BMW.
Все. Ну да.
Тогда ты поедешь вот таким образом, как особые люди, раскроешь люк, поднимешь крышу, все тебя увидят.
Начнешь жить.
Да, это человек, который принимаем всеми.
Так у меня есть энергия тратить усилия для BMW.
Да, но как желание, так и энергия. Чтобы выполнить это желание, тебе остановит общество.
Правильно, общественные ценности, они позволяют усилия.
Да. Да, и тогда я могу сдвинуться, двигать чем-то, неважно, достичь то, что я хочу.
Но есть их изменения, нет у меня поддержки для них. Например,
в этом проблема.
Если я нахожусь в каких-то своих проблемах, я не чувствую рекламы, которые атакуют меня целый день. Многие люди чувствуют, состояние не очень, а есть что-то, что можно сделать, и ясно, что он может сделать. И нету сил сделать. Это давит. Почему вот мы боимся изменений?
Потому что нет важности. Отсутствие важности и только. Нету больше этого. Отсутствие важности, чтобы выйти из состояния, достичь лучшего состояния. Нет пока что во мне осознания зла в теперешнем состоянии. Нет пока что во мне осознания добра в будущем состоянии. Когда разница между добром и злом послужит мне как горючее. Важностью, когда следующая вещь, которая придет против низости теперешней, послужит мне как целью правильной. И тогда я должен бежать. Что я должен сделать? Войти в общество, которое почитает эту цель. И я определяю, что мне стоит быть в таком виде. Например, скажем, ну, кем мне стоит быть? Электриком. Мне стоит идти учиться. Я не очень-то хочу войти в круг людей, которые почитают это, говорят об этом. И они дадут тебе желание, стремление к этому. Они скажут тебе, как хорошо знать электричество. Вся наша жизнь устроена на электричестве. Посмотрите, сколько приборов рядом с нами, которые работают на электричество. Все, весь мир остановится, кроме земного шара, который двигается. Все остальное вращается при помощи электричества. А если ты не знаешь, то никто. А если знаешь, ты человек почитаемый в любом месте, в тебе нуждается, и тогда слушаешь. На самом деле, стоит мне знать это из всех вещей, стоит мне это обрести. Это вещь самая хорошая, уверенная, почитаемая. Получаешь энергию и начинаешь.
То есть, если у меня нет силы сделать определенные изменения в жизни, которые мне кажутся логичными и определенными, я должен какой-то трюк такой виртуозный проделать, выбрать окружение и от них получить эти
впечатления. Да, единственный наш выбор какое общество мы строим вокруг себя, или в какое общество мы входим, или же в...
Да, там это ярко.
У тех, кто соблюдает вес.
Общество по похуданию.
Желает похудеть, или у детей, скажем, ребенок, например, который не желает учиться, и введи его к таким детям, которые говорят об этом, пробуждают в нем эти желания. Я помню, не хотел изучать музыку. Я любил музыку и всегда, и люблю. Но не хотел идти в музыкальную школу, и тогда отец меня брал на всевозможные фильмы. Фильмы я любил, и тогда он брал меня на фильмы.
О пианистах.
Да, об особых музыкантах, о величайших музыкантах. На меня это не очень повлияло.
А, вы были упрямые по природе?
Я не был упрям, был ленивым. Да, прилагать свои усилия в музыке в соответствии с тем, что я впечатлился.
То есть это направление. Если человеку он сам не может, только через окружение он может получить.
Да, только через общество. И именно с похуданием это
Отлично.
Видно.
Отлично. Следующий вопрос Тамар. Давайте его послушаем. Здравствуйте, меня зовут Тамар. Я хотел попросить, чтобы вы побольше объяснили об ангелах, о силах ангелов. Говорится ли об ангелах? Вы говорите, что это сила природы. Можно ли более конкретизировать, что точно это такое, что это за такая вещь? Если это не люди, если это не сущности, это не предмет, что же это такое?
Мы находимся в мире сил. То, что есть всевозможные предметы, такие как тело живого человека, сущности или животные, или растительные, неживые. Главное то, что приводит в действие мир, строит мир, все сущности в мире — это сила. И эти силы находятся в соотношении между собой, которое называется неживое, сила неживая, растительное, животное и человек. Неживая растительная, животная сила — это сила, которая выполняет приказы, выполняет программу творения, скажем, солнце, луна, земной шар, все животные, растения, звери, все они действуют в соответствии с силами, которые приводят их в действие. Гены, гормоны всевозможные, всевозможные внутренние впечатления, которые существуют в нас, и мы таким образом развиваемся, и мы выполняем эти приказы. И тот, кто выполняет приказы природы, называется ангелом, поскольку он действует в соответствии с приказом. Есть приказ. Я выполняю. Я хочу есть, я ищу, где есть. Я хочу пить, где пить. Я хочу спать, я ищу, где спать. Я выполняю все, что пробуждается во мне. В соответствии с мерой состояния, которое позволяет это мне сделать. Но я беспокоюсь о том, что как пробудить силу, которая действует во мне. Это значит, что я действую как ангел. Ангел значит приводимый в действие. Это как написано в сказке, что Творец, создавший мир, приходят к нему ангелы и говорят: вы хотите дать Тору этому человеку? Кто это такой Адам человек? Он вор, властолюбив. Посмотрите, что еще есть в нем. Все страшное, ужасное. И дать такому человеку Тору. Но он говорит: есть у вас разве злое начало? Нет. Значит, вам не нужна Тора, поскольку создал злое начало, создал Тору в приправу. Человеку нужна Тора. Что это говорит? Что у ангелов, как у неживого растительного животного в нашем мире, и даже как много людей, таких, которые не чувствуют, что есть в них зло. Поговорите на улице с людьми, они не знают, что они плохие. Скажут: я как все, что вы от меня хотите. Да, хочу, но все же хотят устроиться в жизни, и собака тоже хочет, и я хочу немного больше, но я же человек. И поэтому люди, которые так думают о себе, они пока еще находятся в как ангелы. Ангелы — все. Но кто называется человеком? Человеком называется тот, кто чувствует себя, что есть у него злое начало, что он противоположен Творцу, что он ненавидит всех и желает исправить себя, чтобы быть как Творец добрый, несущий добро и прийти к любви. И для этого ему необходима Тора, чтобы исправить себя. Создал злое начало, создал Тору в приправу. У такого человека, в котором пробуждается злое начало, только в нем есть выбор. У него есть выбор. Только у него есть выбор. И этот выбор делает его, по сути дела, человеком. И тогда он находится между добром и злом. И не знает, как выбрать. Может быть, немножко своровать. Нет. Надо быть все-таки, чтобы продвигаться к добру, быть подобным Творцу. Нет, мне не важно. Я, может, лучше... Так, соединился со своим злым началом. И так он однажды праведник, другой раз грешник. Праведник, грешник, пока не строит сам себя. Поэтому мы уважаем человека, который не растительный и не живое, и даже не животное. А ангелов никто не почитает, им не на Тора. Мы почитаем именно тех грешников, которые хотят прийти к ступени праведников, и им необходима наука Каббала.
Следующий вопрос приходит тоже на ваш блог. Дуди пишет: я слышал, как вы объясняли, любовь к ближнему означает, что я хочу наполнить желание другого, как я хотел бы наполнить свое желание. Любовь к ближнему – это наполнение материальных желаний ближнего?
Нет, конечно же нет. Нет. Мы, в общем, когда придем к состоянию во всем мире, когда во всем мире начнем познавать наше состояние, цель как человечество, мы начнем понимать, что мы должны помогать друг другу, чтобы было у всех нормальное материальное обеспечение. Но по сути дела, мы не должны беспокоиться об этом. Мы должны беспокоиться только о нашем духовном исправлении. То есть дать человеку методику Каббалы. Поскольку все остальные проблемы, беды, и голод, и войны, и воровство, и все страшные вещи, которые происходят в мире, происходят только потому, что люди не производят своих исправлений, что не продвигаются к цели творения, тогда приходит к ним такая отрицательная реакция. Бальсуам пишет об этом в конце предисловия книги Зор. Конец предисловия книги Зор, там в конце написано об этом, что именно только в отсутствии нашего духовного исправления, когда не продвигаемся к духовной цели, не исправляем себя от эгоизма, делаем из себя из эгоистов, любящих, тем самым вызываем все остальные беды в мире. Как на уровне голода, войн и во всем. И поэтому нечего нам давать человеку материальные вещи, как будто наполнять его, поскольку они исходят с того же источника. Это Творец с помощью того, что дает ему трудную жизнь, пробуждает его думать об исправлениях, куда происходит зло, ради чего приходит. И если я затыкаю ему его живот, я затыкаю вопрос, почему мне плохо, и я действую якобы против. Не то, чтобы я хотел, чтобы... Не хочу, чтобы не было ему хорошо. Конечно же, я хочу, чтобы было хорошо, но я знаю, что тем самым, что я дам ему пищу и все блага, я не наполню его. Будет ему плохо в чем-то другом, в болезнях будет плохо, в войнах плохо и так далее. Мы видим, что мир не освобождается от зла.
Я не понял. Вы пройдете возле голодного, человек умирает от голода и не дадите ему кусок голода?
Нет, конечно же, да, но кусочек хлеба и не больше. И тотчас с кусочком хлеба я дам ему методику, как он не будет голоден. Потому что с помощью кусочка хлеба я могу только в этот момент помочь, следующий нет. Следующий момент он должен взять книгу и сам продвинуться.
Куда продвигаться?
К тому, что будет хлеб у него.
Я думал, вы хотите сказать, даже если будет у него хлеб, это не говорит, что ему будет хорошо. Поэтому ему нужна наша методика.
Я говорю на самом простом уровне. Мы хотим, чтобы наша жизнь в нашем мире была уверенной. наполненностью желания, в сытости, в нормальных условиях для каждого, для наших детей, внуков, для всех народов, всем, чтобы было хорошо. Мы не способны этого сделать и никогда не будем способны этого сделать материальными средствами, которые находятся в нашем распоряжении. Даже пусть у нас будет все деньги, все золото и все материальные ресурсы, все, чтобы не было, мы не сможем этого сделать. Даже более того, даже если все единогласно согласятся в мире, давайте все будем как одно общество, как один коллектив, большая семья, когда будем беспокоиться только друг о друге. Этим никому не будет хорошо.
Но почему, если все в этом, почему нет?
Да, потому что наша цель не жить здесь вокруг земного шара, как хорошее животное. Наша цель прийти к уровню, быть подобным Творцу, раскрыть Творца, прийти к его уровню. Быть Адам человек, это быть подобным Творцу. И поэтому мы не сможем преуспеть ни в каком материальном исправлении, даже если все единогласно согласятся, что мы сделаем коммунизм во всем мире. Ничто не поможет, еще хуже нам будет. Будет у нас, как у русских, которые хотели это сделать. И посмотри, какую неисправность они привнесли. И то же самое будет у всех. Но только если мы берем нашу жизнь и нашу реальность, и наш мир, наш земной шар и всю нашу Вселенную как средство прийти к бесконечности.
Что значит бесконечность, Творец, быть подобным Творцу? Это что-то грандиозное. Что это такое?
Ты должен сейчас это постичь.
Что это?
Что это?
Да.
Это достижение моего источника жизни, когда, к которому я прихожу, и когда я прихожу туда, я чувствую себя находящимся в неограниченном состоянии, без границ, без каких-то там вопросов, ограничений, но я как высшая сила, которая создала все. Я тоже прихожу к состоянию, когда я вижу все творение, включаю его в себя, и тогда я становлюсь как и оно, с вечной, совершенной жизнью. И я жду, пока все также завершат это. И когда все завершают это, все входят в состояние, когда вся эта реальность, в которой мы находимся сейчас, в нашем ощущении на поверхности земного шара, все исчезает. И поэтому этот мир, мир от слова «улам», «нейлам», скрыт. И тогда все исчезает, и все поднимается на ступень бесконечности. И в этом цель. Если мы вместо этого будем засовывать нашу голову в овес, как осел, и будем есть, как осел, тем самым, мы тем самым не сможем быть радостны. Или даже просто устроены в этом мире, поскольку весь этот мир устроен таким образом, чтобы подталкивать нас бедам. Если мы не хотим добром, то злом подталкивает нас к цели творения.
Переходим к следующему вопросу. Вопрос по телефону Михаила. Давайте-ка его послушаем. Здравствуйте, меня зовут Михаил. Я хотел бы узнать, почему сегодня я знаю множество влияния электромагнитного излучения, уничтожающее тысячи людей. Почему в природе есть так много смерти и болезней из-за ученых, игнорирующих излучение? Сегодня говорится, что многие ученые игнорируют вред, наносимый электромагнитным излучением. Это вредит очень многим людям. И это явление нарастает.
Я понимаю, но это проблема, с которой мы ничего не можем поделать. Мы на самом деле находимся в огромных электромагнитных полях, очень сильных, и даже еще хуже, чем больше частоты, это ухудшается, поскольку это очень влияет на всю нашу, на наш организм, поскольку мы представляем собой всего лишь какой-то мешок с электролитной жидкостью. Знаешь, как аккумулятор, у которого есть жидкость. И мы то же самое.
Мы — это наше тело?
Да, наше тело внутри как мешок, а внутри, как в этом аккумуляторе, есть электролит.
Эти поля действуют на это...
Эти магнитные поля, действуют на нас, выстраивают все диполи, все частички в нас, в соответствии с тем, как они происходят. Оттуда излучение, оттуда, оттуда. сосуда, и каждая на своей чистоте. И тогда приводит сумасшествие наше тело. Отсюда исходит огромное количество болезней, мы не знаем, насколько это плохо. И, конечно же, да.
Какое же решение?
Я тебе скажу, если бы мы не знали об этом, как было, скажем, как была проблема у одного из французских принцев. Он был такой маленький, и положили ему сюда хороший драгоценный камень, и он был радиоактивным. Только не знали, что он радиоактивный, пока не сожгло ему там все, и он не умер от рака. И мы сегодня тоже достаточно не знаем о влиянии всех этих сил, но проблема не в этом. Проблема в том, что человек всегда находится в расчете. Сколько я выигрываю, а сколько теряю. Я не могу освободиться от телефона. Сегодня без телефона, как будто нет у меня ушей, глаз и нету рта. Сколько я могу говорить с тобой? Но телефон — это тысячи людей во всем мире, и без этого невозможно. Смотри, какой вред это приносит, сколько приносит вред все эти облучения, которые приносят спутники, которые у нас есть.
То есть вы...
Вокруг нас полно.
Что же вы рекомендуете? Не избавляться от технологий?
Я нет, это он говорит, я об этом не говорил. Я говорю, что ничего не поделаешь. Как пластик. Пластик спасает мир. Как можно без пластика? Все это пластик, вокруг нас все пластмасса, а ты можешь освободиться от этого. Даже эта вещь страшная, она заполняет весь мир.
Придет день, что технологии, которые мы развили, похоронят нас?
Не, мы до этого придем к исправлению. И вся эта технология со всеми отбросами, которые мы произведем, это все исчезнет из наших чувств, и мы начнем чувствовать духовный мир, и весь мир со своими отбросами останется как есть.
Не понял.
Правильно, прими это как
что,
есть и
что?
Все. Я сказал, что восприятие нашего мира, оно наше субъективное внутри нас, и все наши неисправности, которые мы не исправили внутри себя, они создают нам, в нашем ощущении, эти волны, этот пластик, все эти вещи искусственные, которые мы создаем. И если мы достигнем духовного, мы войдем в пространство, в такую область, где не действуют никакие материальные вещи, включая те, которые мы создали здесь. И когда мы поднимемся в это духовное состояние, мы вызовем тем самым, что наше это состояние, которое мы постигаем сегодня, как отбросы, радиоактивное излучение, весь этот мир со всеми бедами, мир этот исчезнет из наших ощущений, не будет его, поскольку он только в нас, в наших ощущениях. Таким образом нам представляется. Если мы поднимемся на другой уровень ощущения, это ощущение уйдет, и все его проблемы тоже. И не должен будет делать в нем исправление. Сделай, короче, исправление в своей душе, и тогда ты не вынужден будешь и очищать мир от того мусора, что ты там сделал.
Это очень абстрактно, очень абстрактно.
Это не абстрактно.
Мы производим дефекты.
Давайте объясните, чтобы я понял. Ты это будешь чувствовать завтра во время урока, спроси, и тогда ты сможешь нарисовать.
Я не уверен, что все зрители придут на завтрашний урок.
Должны будут понять один раз.
Одно предложение. Вы сказали, что мы в недостатке нашей внутренней исправленности создаем все эти проблемы.
Они нам кажутся,
все
этот
эти
мусор,
технологические проблемы.
Все это мы строим для того, чтобы восполнить недостающее. Но если мы переходим к духовному состоянию, нам не нужно ничего, ни недостающее, ничего. Нам не нужен также этот мир. Мы вдруг начинаем чувствовать, что мы можем быть в духовном состоянии. Этот мир дан мне только для того, чтобы подпрыгнуть над ним, подняться на духовную ступень. И тогда, когда я на самом деле обретаю духовное, поднялся на второй этаж, первый этаж мне уже не нужен, все. И тогда весь мир, он исчезает из моего ощущения, поскольку весь этот мусор, отбросы, вообще все, что я создал, что мы создали в этом мире, это все выражение сил, это демонстрация сил того, что я не исправил себя, и поэтому внешне так мне представляется.
Но мы же знаем, что в природе есть закон сохранения энергии. Куда это все пропадет?
В более высокую энергию, поскольку я поднимаю этот мир на более высокую ступень, потому что тем самым, что я исправляю себя, так неживое растительное животное я исправляю, поднимаю на более высокую ступень, все поднимается с человеком.
Это мистический процесс?
Я не знаю этого слова. Мистический. Я не знаю, что это такое.
Вы говорите со мной, все пропадет.
Исчезает, это называется мистическим? Почему это мистическое? Я сейчас выливаю воду на пол, через несколько часов вода исчезает.
Ну да, это испарится.
Ну да.
Это что? Естественный процесс.
А почему ты это не называешься, что это естественно?
Так что мы испаримся?
Потому что в твоей природе это не существует. Для тебя это противоестественно. Но есть более широкая природа, где это происходит, которую ты не воспринимаешь. Конечно же, испарится и наше тело, и все, кроме нового восприятия, когда ты начинаешь его ощущать и понимать, а, это на самом деле существует. Почему это вечно существует? Поскольку это отдача, любовь, это вне меня, вне моего тела. И тогда то, что внутри моего тела, это нет, не вечно.
Это очень хороший пример вы сейчас дали с водой. И это позволяет мне следующий вопрос. После того, как вы пролили воду, я протираю тряпкой, потом открываю тряпку.
Даже не делаю уборки, это исчезнет. Ты можешь даже снова собрать эту воду, скажем, из кондиционера, как с помощью охлаждения он 100%. Тебя добывает воду из воздуха, и с помощью этой воды ты можешь охладить и снова сделать из нее твердое вещество, лед, и снова испарить, оно исчезнет.
То есть эти вода проходит разные фазовые состояния. Когда вы, и я, и стол, и стул, все это исчезает. Кто видит все это и наблюдает эти метаморфозы?
Никто. Поэтому я тебе говорю, неживое растительное животное вместе с человеком испаряется как бы в будущий мир. Все исчезает, поскольку эта вещь у тебя записана в твоем разуме, ты только внутри воспринимаешь, что это существует. Возьми вступление в книгу Зор, каким образом они там объясняют. И в книге Зор здесь у тебя об этом много. Как мы воспринимаем реальность? Восприятие реальности — это в нас. Мы не знаем, что происходит извне. Поэтому, если изменяю себя на уровень восприятия более высокой реальности, и все, я уже не чувствую эту нашу ступень. И тогда я просто вижу, что не существует и не существовало. Это было у меня. Этот фильм проходил через меня, и мне казалось, что я жил в этой реальности. Сейчас я живу по тем же законам, в тех же силах, только на более высокой ступени. Те же вещи, только на более высокой ступени.
Вы сказали, что мы...
На уровне сил.
Вы сказали, что мы и весь мир наш, неживое растительное животное, да? Испарится в грядущий мир.
Да, потому что мы чувствуем их. Не то, чтобы они существовали сами по себе. Сам по себе никто не существует.
Да, но наши ощущения...
Все внутри нас, вот здесь, на обратной стороне мозга, как будто есть у меня экран, на котором я вижу этот фильм, который находится передо мной.
Да, но это выражение, которым вы пользуетесь, испаряется в грядущий мир. Грядущий мир — это как бы то, что после смерти.
Силы? Нет. Будущий мир — это сила, которая формирует мне эту материальную картину. И тогда я, когда я поднимаю себя на уровень этих сил, я вижу, что эта материальность не существует, она просто исчезает, вместо нее я вижу силы, как на экране компьютера, ты видишь картинку, если ты понимаешь те силы, которые приводят в действие эту картинку, ты переходишь с этого внешнего экрана на более внутренний, где там те векторы, которые сочетаются, и тем самым выстраивают те картинки.
Процесс. Человек может пройти здесь, в этой жизни, сейчас?
Должен каждый из нас.
на этом заканчивается наше время. Большое спасибо, Раф Лайтман. Спасибо, дорогие зрители. Присылайте вопросы на телефон 1-700-509-209 или на блог Рафа Лайтмана. Всего доброго. До свидания.